Мы читаем книгу «Зор народу», глава Ваира, 61-й пункт. Книгу можно скачать на сайте Capsule.io, можно задавать вопросы на сайте, избранные вопросы будут заданы в течение урока.
Я прежде всего хочу спросить по поводу восприятия Зора. Здесь есть полностью новички, есть те, которые приходят раз в неделю, может быть, раз в два месяца, раз в две недели, неважно. То есть не сюда, может быть, из дома обычно, или как-то находится в связи с нами. Как Зор воспринимается? Что вы думаете? Какие есть вопросы? Какие проблемы? Какое отношение? Да.
Я недолго еще учусь, но как это работает? Мне кажется, что мы в пути, что-то продвигается, не знаю.
Изменяет тебя в чем-то.
Да, изменяет. Я не знаю, что это, но есть что-то, да, какое-то продвижение.
Теперь это не так, как в других частях учебы.
Нет, это не как в книге. Это
изменяется
что-то
изнутри, да? Да.
На личном уровне, я не знаю, есть ли изменения.
На каком личном? Что это?
Нет, ну сам собой. Но есть подвижки в мире, которых не было. В последние месяцы просто страшное что-то.
Это результат твоей учебы?
Вашей, что вы нас учите.
Это результат того, что я обучаю?
Ну, без сомнения. Это вам не кажется странным, то, что происходит в мире, все эти вещи?
Нет, это не странно. Это вообще-то нормально.
Вы всегда говорите, что будет хуже, и мы видим это.
Не то, что я это делаю, но... Да. Дайте ему микрофон.
Мы должны сказать зрителю, мы на прошлой неделе начали предисловие. И в том контексте, что мы говорим, что мы сейчас притягиваем отраженный свет.
Еще раз.
Раби Шимон и его группа написали Зоар. И сегодня мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, который находится в Зоаре. Так ведь? Как следствие написания Зоара. Зоар. Мы сейчас читаем Зоар, притягиваем свет, возвращающий к источнику, и он распространяется. Чудесно,
ну,
да?
Может быть, да. Может быть, нет.
Теперь, до того, как был Зоар, мы говорили, до того, как был Зоар во времена Авраама, не было 66-го канала, а сейчас есть. И тогда, как просто этот свет, возвращающий к источнику, насколько Авраам мог преподавать? 100-200 человек в шатре, сколько там? Да, да, он привел тысяч, как он мог это сделать?
Тысячи людей писали об этом. Я говорю о Рамбаме, я думаю, что он лучше нас пишет об этом. Вот он пишет, что тысячи людей присоединились к Аврааму Авину, к праотцу Аврааму. Написано, что 70 душ спустились в Египет. На самом деле это действительно тысячи.
И как они тогда притягивали большие группы, свет, возвращающий к источнику Близора? Как это они делали? Об этом вы хотели бы говорить?
Вообще не было никаких писаний.
Так как же они это сделали?
Это был слух, учеба, ощущение. Они были больше люди действия. Они также реализовывали это из устного объяснения.
Сегодня?
Я объясняю это, даже если ты возьмешь учебу, которая была, скажем, 2000 лет назад, а не 3500 лет, когда это было во времена Вавилона, все эти вещи изучали наизусть, устно, все, люди изучали все устно. Не было никаких книг. Сегодня ты входишь каждому домой, у него там целая стенка заполнена книгами. Потому что книга не стоит ничего. Сколько она там стоит? И поэтому у каждого есть целые там энциклопедии, талмуды, чего там только не пожелаешь. Тогда не было такой вещи. 100-200 лет назад такого еще не было. Ну что это? ну, какого-то большого мудреца, большого рава даже, богатого, было всего несколько книжек дома. Это было... Книга была очень дорогой вещью. И вообще, сама по себе, учеба была с помощью того, что изучали наизусть, просто знали весь материал. Мой сын, когда он был маленьким, скажем, когда ему было 6-7 лет, я его отдал учиться в одно место в Иерусалиме, где он учился согласно тому же правилу, как и во времена Талмуда. И правило оно простое. Нет книг. Нет. Все изучается наизусть. Да? Знаешь, это что-то удивительное. За короткое время весь Танах, все, весь, и все Мишнайот, и затем Гемара. Все изучали наизусть. Очень просто. Почему должно быть там вдруг написано что-то так? Написано там, здесь, ты начинаешь там философствовать. Все это должно находиться внутри, прежде всего. Занеси все это в память, а затем работай с этим. Так же, как и в компьютере. Так они учились. А кроме того, это не была учеба, что когда было там написано там что-то, потому что там ничего не было написано. Но учеба была «И возлюби ближнего своего, как самого себя», потому что ведь они вышли из Вавилона, из разбиения, и начали реализовывать это просто между собой, для того, чтобы выйти из этого разбиения. Поэтому это не такая учеба, как мы там, окружающий свет, где это, но здесь, в том месте, где ты начинаешь работать, стараться выполнять все эти действия, ты на этом же, в этом же месте требуешь исправления, то есть света, который тебя исправляет. Это называлось, что они были более великими в действии.
То есть они были более духовные, чем мы? В духовном смысле. Им было легче. Смотрите, какой мы избалованный народ. У нас есть Зоар. Каждую неделю вы спрашиваете, люди просто все время... У них есть проблема. Избалованность этого поколения, которому тяжело...
Без всякого сомнения, что они были более чистыми, да. Поскольку была виды Шорош, Земали, в Бет. Мы уже после разбиения и после всех спусков и падения поколений, это понятно, что мы уже находимся... С одной стороны. А с другой стороны, у нас есть возможность пробудить большие света по причине нашего авиюта, то есть взаимообратная зависимость, противоположная зависимость между светами и килим. И, ну, им, с одной стороны, было более проще, потому что они были более близки к светам. Им не нужно было отказываться ни от машины, ни от телевизора, ни от холодильника. Даже когда я говорил с Рабашем, он мне говорил, если ты говоришь со мной 100-200 лет назад, когда еще было запрещено раскрывать науку Каббала, я бы сказал человеку, что можно постичь Творца, кто бы не согласился на это. Как каждый жил тогда, для того, чтобы заработать себе немножко на хлеб, именно на хлеб и не более, чем это. И все. Поэтому каждый был готов к этому. А сегодня... Очень много потребностей, очень маленький разум.
Элат из Израиля говорит, я обычно позже в течение дня слушаю, если у меня есть ограничение времени, я слушаю именно урок Зоар. Без урока Зоар остальные уроки кажутся немножко менее значительными для него.
Ну, да, урок Зоара, он... Но снова, я бы не сказал, что только это, также с того, что я беру примеры у Рабаша, в любом случае необходимо изучать все части. И урок Зоара, он в особенности после всех остальных, когда человек уже понимает, что ему необходим свет, возвращающий к источнику. Но снова, как же может быть, что я изучаю Зоар и не изучаю о группе, о порядке миров, о свободе выбора? Я обязан... Необходима подготовка. И Баал Сулям тоже писал очень много. Написал множество предисловий книги Зоар. Одна из них — это вступление в науку Каббала Птиха, которое мы сейчас изучали. Второе — это вступление в книгу Зоар, где говорится восприятие реальности. Третье — это вступление в книгу Зоар, где приведены 16 ответов, вопросов и ответов в начале этой статьи, где он просто объясняет там весь вход цветов, и келим, и души, и миры. А четвертое — это вступление в комментарий Сулам, где объясняются три линии, очень тяжелые вещи, и буры, никам, ухин, в малом-большом состояниях три линии. Каким образом мы реализуем эти три линии? Я бы сказал, что во всех этих предисловиях книги Зоар он их написал в таком схематическом, научном, я бы сказал, сухом формате и очень таком учебном, несмотря на то, что нам кажется, что книга Зоар, она так... То есть... Он подразумевал, что ты перед тем, как ты подойдешь к Зоару, вооружишься всем этим знанием и будешь уже готов, и будешь уже включен во все, что он там написал. То есть не просто так подойти к книге Зоар сразу же и просто запрыгнуть внутрь. Поэтому мы, ну я постоянно хочу так добавить, мы также сейчас строим некий такой сопровождающий курс для книги Зоар на телевидении, когда человек, который ничего еще не знает, новенький, чтобы, скажем, за 15-20 уроков получил бы общее знание, и тогда он сможет более насладиться, исправить себя с помощью своего участия в изучении Зоара. Понятно? Микрофон.
У меня есть чувство, что это может навредить мне как-то изучение Зоара.
Повредить?
Да, нанести вред.
Чем?
В материальном или есть такое ощущение, что я отдаляюсь от него как можно больше.
Здесь такое отталкивание. Может быть, но написано ведь, что человек не учится, но лишь там, где к чему стремится его сердце. Если так, то так и поступай. Я скажу тебе, я на протяжении первых 3-4 лет вообще не ощущал ничего в Зоаре. Я вообще не чувствовал, что это меня как-то притягивает. Я его не понимал, что он от меня требует, что он может дать мне. Есть какое-то чудодейственное средство, но кроме этого, что там еще? Если я всегда требовал знаний, понимания, восприятия, связи, чего-то такого. Ничего. Это было для меня просто закрытая книга. Меня это поэтому меня отталкивало. Я просто ничего не чувствовал в нем. Это просто нечто второстепенное. Пока я не начал действительно получать из нее все больше и больше вкусов, смыслов. Но это не произошло сразу. Есть люди, которым это более близко, которым более далеко. Это не важно. Это не говорит ничего о продвижении, но стоит иногда пробовать все-таки, насколько это становится более или менее близким тебе. Но, конечно же, если человек просто полностью не ощущает себя в покое с этим, пусть не занимается этим, ведь нет да никакого насилия в духовном, это понятно. Ну, правильно ты сказал, я за это, таким образом к этому относиться. И также я о себе говорю, что у меня тоже так было. Я присутствовал на этих уроках просто через силу, просто от отсутствия выбора. Это было перед вечерней молитвой, в конце дня, и мне было очень тяжело этим заниматься. Да.
В прошлое воскресенье мы получили в Нейбарухе лектора, это аждотская группа. Он дал нам урок по Зоару. У нас было человек 60.
Ого.
70% людей после урока записались на курс. Мы хотели знать, есть ли возможность пройти курс вместе, потому что мы почувствовали единство. Это вопрос группы.
Здорово.
Если есть возможность принять нашу группу вместе, то есть учиться вместе в группе.
Что значит записались, я не понял.
Записались для того, чтобы пройти курс вместе.
Ну так курс будет совместный или нет?
Да-да, но мы хотели знать, можно ли принять, можно ли получить инструктора в Ашдоде.
Этот вопрос не ко мне, к этому не имеет отношения. Но, конечно же, да, почему нет? Для 60-70 человек, или 50-40 даже. Неважно, группа, которая хочет учиться. Мы пошлем кого-то? Я думаю, что да, поговори с ними. У нас есть ведь ответственные за это. После этого, после урока, подойди.
Спасибо.
Пожалуйста. Без всякого сомнения, если собирается какая-то группа в каком-то месте, там на севере, на юге, неважно где, то, конечно же, мы пошлем людей, которые будут обучать хотя бы раз-два раза в неделю, конечно. Мы сделаем все, лишь бы вы захотели.
Я чувствую, что чтение Зоара очень особое, такое очень чувственное. Каждое слово, даже если я не понимаю, есть диалог такой.
У тебя есть нечто, да?
И кроме этого, я очень люблю язык. Дает мне возможность заново влюбиться в язык.
Ну, давайте тогда продолжим, да.
Я пытаюсь следить за чтением Зоара. Каждый урок, который я пропускаю, я чувствую, что я теряюсь. Просто возникает какой-то недостаток. И продвижение тут слишком быстрое. Вы иногда, у вас есть чувство, те чувства, что хочешь немножко задержаться, немножко войти вовнутрь. И тут слишком быстро бегут вперед, просто летят. И ты чувствуешь совершенно потерянным.
Ты прав. Есть много критики по этому поводу, и с нашей стороны тоже. В действительности мы сейчас лишь учимся, как же его изучать. Если ты меня спрашиваешь об этом, я сам не знаю, потому что мы находимся в новом периоде. Это называется «Зоар народа». Это не такая маленькая группа, как я учился у Рабаша. Это не как постоянно учились всего лишь несколько человек вместе. Это нечто новое, когда тысячи людей во всем мире и даже сотни тысяч людей учатся вместе. У меня здесь есть цель, когда мне необходимо хотя бы один раз пройти весь Зоар вместе со всеми. Я сейчас нахожусь как в лаборатории, не просто я задаю сейчас вопросы. Потому что то, что здесь написано, я прохожу весь Зоар, весь этот текст и подготавливаю его. А затем мы читаем уже после адаптации, также после этого у меня еще есть множество исправлений. Всякие точки, запятые, которые потом возвращаются к человеку, затем проверяют это все возвращается ко мне. Что я хочу сказать? Мы хотим напечатать это в виде книги, и поэтому мы так бежим. Быть может, что когда мы второй раз будем читать, ну, скажем, мы закончим до зимы, и тогда мы начнем проходить это уже в ином виде. Быть может, еще перед этим мы поменяем что-то, хотя я не знаю, ведь еще есть множество материала, которые мы должны просто так вот пробежаться по нему. И в этом тоже есть определенная польза. У Рабаша, моего учителя, мы читали без всякого объяснения. Мы просто читали. Сидело там 20 человек вокруг стола, и каждый читал отрывок. Пункт самых гимель, самых далит, самых хэд, и каждый читал там отрывок. И все. А затем шли домой. Без того, чтобы добавить хотя бы даже одно слово. Это называлось чтением Зоара. Я, конечно же, несмотря на то, что я хочу бежать, но я не знаю. Я знаю, с чем я занимаюсь. Я обязан сказать несколько слов, объяснить, напомнить о намерении. Там вообще этого не было. И так просто каждый должен был уже понимать заранее и подготовить себя к этому. Поэтому невозможно сказать, что мы просто бежим. Мы быстро читаем, может быть, я не знаю, но мы все-таки добавляем очень много между строчек. Добавить еще более к этому. Зор не предназначен для этого. Зор предназначен лишь для того, чтобы человек читал его внутри себя. Как он принимает это в своем сердце, как он начинает ощущать, что это работает, воздействует на него, если он уже включился в какое-то впечатление, в отдачу, он начинает ощущать в зоре, что на него нечто воздействует, в нем происходят какие-то изменения, у него появляется связь с книгой. Если у него нет ничего в отдаче, то тогда тяжело. Он ощущает, как будто бы это настолько отталкивает его, или же вообще ни о чем ему не говорит. Я говорю, что я несколько первых лет и вообще не понимал, о чем эта книга, для чего она необходима. Ну, говорят, что надо ее читать. Ну, читаю, какие намерения там. Ну, я не мог вообще ничего здесь связать с этим. Поэтому мне кажется, что мы в любом случае, видимо, продолжим таким образом бежать. И не важно то, что ты читаешь, мы также и не читаем согласно недельным главам. Мы просто бежим вместе с текстом, прогоняем его.
Я чувствую, что то, что это мне делает, это дает мне возможность принизить себя относительно текста. То есть это... Этот момент понять, попытаться так вдруг дает мне что-то, что дает мне... Я не могу понять это. Я не смогу это понять еще долго. И когда мы будем читать это второй раз и третий раз, я не уверен, что... Всякий раз чуть-чуть, потому как мы, как я... Но сейчас это дает мне возможность принизить рациональность и все это. И это, я думаю, что то, что важно в этом.
Ты впечатляешься от величия, как будто бы здесь есть нечто.
Да, я знаю, что тут есть что-то такое великое, сильное, что это может помочь мне. И здесь
хорошо.
Я принижаю. Я вижу, мы видим сейчас, что это развивается очень сильно в религиозном обществе. Они начинают читать и начинают публиковать. Мы были...
Ты тоже...
Родители моей жены, они религиозные, возвращаются в пятницу из синагоги и принес целую пачку листов, там раздают. Он слышал труды Бааля Сулама, он говорит, сейчас это время читать Зор. Это просто ребята в Нейбраке, которые опубликовали там это, и просто как будто вы это написали.
Нет, это не я, нет, не дай Бог.
Ну, просто очень-очень хорошо.
Ну, очень здорово, я рад слышать. Это были новые книги или...
Прежде всего, они продают Шамати, это очень поразительно. Но просто речь идет там о том, как будто мы говорим.
Ну, здорово, действительно продвижение.
Мы в виртуальной группе с товарищами из мирового Кли, всякий раз приходят новые товарищи. Мы читаем по большей части Зор, любим Зор, но говорят, читаем мы разные группы тоже. Теперь там возник вопрос, что с новыми товарищами, как Зор? Мы слышали, что не очень-то хорошо, слишком... Кто-то цитировал, что вы сказали на уроке, на форуме, мы говорили об этом, как нужно относиться к этому.
Люди, которые приходят первый раз в группу, конечно же, они не готовы просто так сидеть и читать, и ничего не понимать при этом. Они приходят с вопросами, они хотят получить ответы на свои вопросы. Тебе необходимо объяснить им то, что они желают. То есть у нас есть особые статьи для начинающих. Не для нас. В науке Каббала, которая объясняет свободу выбора, как устроен мир, построена реальность, что такое человек, каким образом мы все управляемы, как, насколько можем изменить себя, для чего нужна наука Каббала, суть науки Каббала. Все эти вещи. То есть, что это основывается на статьях Баал-Сулама, и они являются такими логичными, объясняют человеку его место в мире, что он может сделать, для чего ему нужна вообще наука Каббала, для чего ты пришел сюда. Он пришел для того, чтобы заработать что-то, а что ты ему даешь? Зор, как какую-то стенку перед ним ставишь. Конечно же, это ничего ему с ним не сделает. Поэтому мы должны дать новеньким. Ведь человек не учится лишь, но лишь в том месте, где, к чему стремится его сердце. Как написано, воспитывай юношу согласно его пути. Должен обеспечить его ответами, иначе он не придет, он подумает, что вообще какое-то там что-то нереальное, упал вообще с какой-то там планеты, звезды. Он не придет на это. И он будет дальше крутиться по жизни таким разочарованным. Поэтому нам необходимо научитесь тому, что мы здесь даем новеньким людям. Люди приходят в кампус или еще к чему-то, мы не вводим их в изучение Зора, а если вводим, то лишь часть из всего, что есть, мы объясняем. Это должно быть так. Ну что там с микрофоном? Давайте.
Мне тяжело с Зором. Тяжело читать. Это меня разрывает. Я пытаюсь выйти с урока, остаться на уроке. То, что вы сейчас дали, этот 20 минут перерыв, это воодушевление, впечатление от людей, это меня соединило с Зором гораздо больше, чем последние полгода.
Ну, как здорово.
Вдруг люди чувствуют именно как я. И без этого невозможно. Невозможно без Зора, даже если мы хотим.
Книга, написанная с такой высоты, которая просто подобной которой нет. Поэтому мы не понимаем, какая еще сила там присутствует. Мы просто не можем это представить себе. Но его воздействие является самым сильным. Ну, тогда давайте подойдем. Давайте почитаем.
Пункт 62 сначала. И также это внизу. Когда человек восполняет себя этими 248 исполнительными заповедями в Торе, нет такого дня, который не пришел бы к благословению человека. И когда они благословляются им, тогда жизнь и исцеление зависят от того, что над ним свыше. Иными словами, они не притягиваются к Малхут, прежде чем человек восполняет все 248 исполнительных заповедей во всей их полноте, а до этого они зависят от того, что над ним свыше.
То есть все света находятся наверху и готовы уже войти в душу, исправить и наполнить ее, но при условии, что человек требует этого.
Кто привел к тому, что высшие каналы все время наполняются исцелением и жизнью? Дни года. И поэтому считается, словно эти дни года дали им исцеление и жизнь. Дни года, так же, как они благословляются свыше от внутренней сути человека, Адам, то есть Зерампина, также благословляются и снизу от внутренней сути человека внизу, благодаря заповедям, которые он выполняет.
Зерампин воздействует на Малхут, и его воздействие на Малхут зависит от человека внизу, то есть от тех душ, которые поднимаются из миров Бия в Малхут. Мы поднимаем наши потребности в Малхут, тогда в той мере, в которой эти потребности объединяются в Малхут, они вызывают из Зерампина в Малхут свет. Зерампин называется высшим человеком, Адамом, а души, приходящие туда, называются низшим человеком.
63-й пункт. Счастливы Израиль в этом мире благодаря тем заповедям, которые они выполняют, и называются вследствие этого человек. Как сказано, вы человек. Что означает, вы называетесь человек, а не идолопоклонники называются человек. И поскольку Израиль называется человек, они должны усердно выполнять заповеди Торы, число которых 613 соответствует 248 органам и 365 жилам, которые имеются в теле человека, чтобы стали все они единым организмом, называемым человек.
Наша душа включает в себя 613 желаний, 248 и 355 — это дела, исполнительные и запретительные заповеди, все они относятся к уровню человека. Снова, здесь не говорится о том, что мы знаем из наших пяти органов чувств, то есть ту самую реальность этого мира. То, что написано здесь, этот мир имеется в виду Малхут, низший человек, это душа, которая приподнимает себя в Малхут.
64-й пункт. Когда вручал Творец Тору Израилю на горе Синай, первым словом было «Я». «Я» восходит ко многим тайнам, а здесь оно — тайна первой заповеди, познать его как общее. «Я», «Анухи» указывают на то, что есть Творец, высший властитель над миром. Извините. «Высший властитель над миром» — «Зейрампин», и он общее. Как сказано, «Ибо Бог всесильный твой, Он огонь пожирающий». И это первая заповедь в категории «общая». И есть здесь также намек на частное, ибо сказанное «Бог всесильный твой» представляет собой частное. И эти общие и частные являются первой заповедью, которую необходимо постигнуть в начале и в конце. Статья «Голос и речь». Шестьдесят пятый пункт. И не слышали Моше от нетерпения, то есть не отдохнули они от работы своей, от нетерпения еще не вышел Ювель, Бина, чтобы дать им отдых и свободу. И последний Руах, Малхут, еще не господствовало в мире, чтобы провести прямые законы в мире, и поэтому было нетерпение, недостаток духа, это последний дух, руах, малхут, рука которой была, недоставала для того, чтобы спасти Израиль. Статья «Голос и речь», 66-й пункт. «Косноязычен я». Вначале сказано «не красноречив я, ибо тяжело уст». Творец же ответил ему: «Кто дал уста человеку?» Добавив: «Я буду при устах твоих». И в таком случае, где то, что обещал ему Творец до этого, «И я буду с устами твоими». 67-й пункт. А Моше — это голос, Зейрампин. Речь — это его слово, Малхут, находившееся в изгнании. Поэтому был Моше косноязычен в истолковании слов. Поэтому сказал: «Как же фараон послушает меня, в то время как слово мое, Малхут, в изгнании, и нет слов у меня, и я голос без слов, который в изгнании». И поэтому вместо Малхут соединил Творец Аарона с ним, зовущегося провожатый Матрониты. 68-й пункт. Все время, когда речь Малхут в изгнании, исчезает у нее голос Зейрампин, и слово было не сформировавшимся без голоса. Когда приходит Моше, появляется голос, ибо он являлся опорой для Зейрампина голоса. И Моше был голосом без слова, поскольку слово находилось в изгнании. И все время, пока речь была в изгнании, и шел Моше к горе Синай, к вручению Торы, в то время, когда соединялся голос с речью Зейран Пинс Малхут, тогда он произносил речь. Как объясняется выше, но говорил всесильный все эти слова, будучи голосом без речи. И так продвигался до тех пор, пока не приблизились дальше. И поэтому был Моше совершенен в речи своей, как и подобало, ибо голос и речь вместе были в совершенстве. 69-й пункт. И жаловался Моше, что недостает ему слов. Кроме того времени, когда Малхут говорил, гневаясь на него, как сказано, «С тех пор, как я пришел к фараону говорить от имени твоего», сразу же и говорил «Творец Элоким Моше». То есть Малхут, слово Элоким, разговаривало с ним сурово, ибо разговор указывает на серьезность, что она гневалась на него за то, что сказал «С тех пор, как я пришел к фараону». Ведь Малхут начала говорить с ним, несмотря на то, что была в изгнании. И это потому, что разговор этот был с целью выражения гнева, поскольку речь начинала говорить и прекращала, а голос Зеарампен восполнял ее. И поэтому Писание заканчивает и сказал ему «Я Бог Зеарампен». Потому что речь в изгнании, и еще не настало ее время говорить. Поэтому говорил с ним Зейрампин. 70-й пункт. Поэтому Моше вначале не был совершенен, чтобы было у него слово «Малхут». Голос нуждается в слове. И он приходит к речи, чтобы вызволить ее из изгнания. Когда она вышла из изгнания и соединились голос и речь вместе на горе Синай, Моше обрел совершенство и исцелился от своего косноязычия, и тогда голос и речь находятся вместе в совершенстве. 71-й пункт. Все те дни, когда был Моше в Египте, когда он хотел вызволить слово из изгнания, не произносил ни слова, то есть речи. Когда он вышел из изгнания, и соединились голос и речь, это слово, являющееся речью, Малхут управляла и руководила Израилем. Но не говорил он, пока не приблизились Израиль к горе Синай, и не раскрыл он Тору. Но может показаться, следующее написано, «Ибо сказал Творец Элоким, не передумал бы народ, но ведь имя Элоким указывает на Малхут». Значит, говорил он Элоким до вручения Торы, и объяснение, ибо сказал, не было произнесено устами, но было безмолвным желанием сердца, называемым разговор, как и сказал Аман в сердце своем. 72-й пункт. И говорил Творец Элоким, я Бог. Встал я отворить возлюбленному моему, а возлюбленный пропал, ушел. «Встала я отворить возлюбленному моему» — это голос Зейрампин, возлюбленный Малхут. Кнессет Исраэль, Малхут в изгнании. Посмотрел на нее голос, затихло слово ее, как в сказанном, «Онемел я, затих безмолвно». И если даже пробуждалась она, сказано, а возлюбленный пропал, ушел. Раз голос ушел от нее, то прекращалось и слово. И поэтому и говорил Творец Элоким Моше. Когда она начинала говорить, то сразу прекращала, замолчав. А затем голос Зеарампин довершал речь и сказал, «Я Бог, Авая». 73-му. «Я открывался Аврааму, Ицхаку и Якову, как Кель-Шадай». И Якову написано с дополнительной «Вав», указание на то, что он избранный среди праотцев, ибо «Вав» указывает на Тиферет, среднюю линию Зеерампина, и совершенство Авраама и Ицхака зависит от средней линии Якова. Как сказано, всесильный Авраама, всесильный Ицхака и всесильный Якова. О Якове написано с дополнительной буквой «Вав». И сказано: «Я Бог, Элоким Авраама, отца твоего, и Элоким Ицхака». Ведь об Ицхаке написано с дополнительным «Вавом». 74-й пункт. Поскольку сказанное включает Якова в Ицхака, когда ослабли глаза его, и он был словно неживой, ведь в то время, пока человек еще жив в этом мире, не упоминается он в святом имени, и поэтому был он включен в Ицхака, и поэтому дополнительный «Вав» приписан к Ицхаку. Теперь же, когда умер Яков, все встало на свои места. Как сказано и к Якову.
Но это высшая и низшая ступени, а низшая тогда включается в высшую.
75-й пункт. «Как Бог всемогущий, Эль-Шадай, являлся я вам в зеркале, которое не светит». Малхут, называемая Кель-Шадай. «И не являлся я вам в зеркале, которое светит». Зеерампин, называемая Вая. Может показаться, что праотцы пользовались только нуквой, Малхут, однако не разделялись Зеерампин и Нуква по отношению к праотцам никогда. Как сказано, «Я восстановил свой союз с ними, потому что союз Есот Зерампина соединился с Малхут». 76-й пункт. Есть чему поучиться у Творца, то есть он не отделяет Зерампин от Нуквы, ибо сказано, как Бог всемогущий, Эль-Шадай, это Нуква, и сказано, и заключил я с ними мой союз, Есот Зерампина, соединившийся с ней. И мы уже изучали, что тот, кто удостаивается союза Есода Зеерампина, удостаивается земли, то есть Нуквы, поскольку они соединены друг с другом.
В общем-то, все, о чем нам рассказывает наука Каббала, она рассказывает о связи между Зеерампином и Малхут. Поскольку, в общем-то, Малхут мира Ацилут, это все то место, в котором мы должны находиться. Перед ней девять первых сферот, свойства Творца, Зеерампин, называемый Акадош Баруху, воздействующий на нас прямым образом, на нас имеется в виду, на души, находящиеся в мирах Брия и Цара Асия, когда они поднимаются в Малхут, и в той мере, в которой они поднимаются в Малхут. Что значит «поднимаются в Малхут»? Когда готовы объединиться между собой, потому что в Малхут есть лишь одно условие. Если ты входишь туда, ты входишь для того, чтобы быть связанным. У тебя нет ничего личного. Ты входишь в общий клет, меняешь себя и объединяешься с другими. И все. Это является условием. Оно очень простое — быть вместе. Весь Израиль. Товарищи, что называется, Кнест Исраэль, это называется собранием Израиля. Зеерампин воздействует на Малхут. Это все то, что он говорил сейчас, голос и речь. Он может говорить об этом в разных видах, на разных уровнях. Это относится к избавлению, к изгнанию. Может говорить и не может говорить. может выразить это в тысячу всяких форм, с помощью тысячи форм, неважно. Зарампин выражает для нас все девять первых сферот, которые воздействуют. У нас Амалхут, которая получает и производит из себя соответствие Зарампину, потому что общая душа творения уподобляет себя Творцу. Выше Зарампина находится Бина, это свойство, которое нас исправляет. Перед этим есть Хохма, или что называется Мохастима. А перед этим находится Кетер или Китра. Название здесь, особенности Зора, они все на арамейском языке. Кетер и Хохма, они полностью отделены от низших. Это то, что называется тайнами Торы. То, что в них есть, это скрыто от нас. И мы получаем лишь из бины. Из бины мы получаем исправление. Оттуда приходит к нам исправление, что называется свет хасадим, который приносит нам свойства отдачи. И когда мы в этом свете хасадим освещаемся им, очищаемся им, то есть исправляем себя с намерением ради отдачи, то мы тогда в состоянии обязать бину, которая включается в хохму, и приносит нам маленький свет хохма. И это самое свечение называется зор. Это высшее свечение. Источник зора, этого свечения, он просто там в кетере, в хохме мира ацелут. Это очень высокий источник, свет без всякого ограничения. Однако к нам приходит лишь маленькая капля. Есть множество систем, называемых сарот, мазалот, волосы, созвездия, когда света проходят через такие фильтры, такие особые системы, которые их ослабляют и абсорбируют их, подготавливают их для нас. Поэтому книга Зор приходит из того источника, откуда приходит свет, когда, чтобы с помощью этой книги мы удостоились бы получить его. Вот в этом вся заключается эта система. Поэтому мы постоянно, в общем-то, говорим о связи между Биной и Малхут и Зарампином. И каким образом Бина через Зарампин воздействует на нас. В особенности здесь мы говорили об этом. О голосе и речи. Вопросы, пожалуйста. Да.
Вы до этого спросили, как мы ощущаем, когда мы читаем Зор. Сейчас из чтения, я думаю, что я почти не почувствовал ничего. Я не почувствовал, что понял хоть что-то. Просто как бы, мне кажется, основных понятий не хватало. Слова, которых есть какой-то смысл, я вообще слова не понимаю. То есть как что-то, что с одной стороны ты чувствуешь, что есть тут смысл, есть какая-то мудрость, а с другой стороны это находится вот здесь, это проходит рядом, ты просто... То есть с точки зрения моего ощущения, я был очень рад, что в самих этих отрывках мне было бы хорошо, если бы там были какие-то основные понятия. Через это я чувствую, что как-то у меня разум соединяется с сердцем, немножко от этого понимания я чувствовал соединение.
Это мы должны будем сделать. Это то, что Бал Сулям сделал в своих предисловиях книги Зор, вступление в науку Каббала. Мы должны будем это сделать, несмотря на то, что кроме этой простой схемы, ну, скажем, в таком виде, там Зарампин, Малхут, Бина, большего и не нужно. Не нужно большего. Зор о большем не говорит, он говорит о большем, но для того, чтобы это все остальное войти, ты должен войти собственными килим, ведь он тебе не объясняет этого, не детализирует. То есть Если ты находишься в более внутреннем ощущении, в более внутренних келим, то ты понимаешь, о каких состояниях, там, в каких частных состояниях он говорит там. Если ты не находишься в них, то тебе достаточно для того, чтобы хоть как-то идти вместе с ним. Ну так вот, Зеранпин, Малхут, Бина, Хохма, Кетер. Именно так.
Только, к примеру, когда говорится о Моше, это говорится о точке сердца, которая вытаскивает фараон, это все желания. Если понимают эти понятия, дальше я читать я уже могу, но я вижу, что тут есть много понятий, которые, смысл которых я не знаю. Если бы я знал бы смысл других понятий, которые говорят, что такое галут, изгнание, что такое, что имеется в виду, была бы какая-то картинка, сами основные понятия.
Я понимаю. С одной стороны, с другой стороны, я тебе скажу, пока это не утрясется немного внутри, и даже если ты будешь читать, в любом случае, необходимо время, пока это не будет восприниматься. Ты слышал за такое изгнание, но это понятие внутри, пока его не существует. Это должно войти и облачиться на желание, на наше внутреннее ощущение. Ну, хорошо, тогда мы будем двигаться в этом направлении. Пока что мы закончим.
Объявление перед завершением. В канун Лаг Баомера, 1 мая, мы соберемся вместе на ночь Зоара по всем домам Каббалы по всей стране, начиная с 9 часов вечера. Вход свободный. Сейчас мы перейдем к короткому клипу об этом вечере. В канун Лаг Баомера мы зажигаем огонь любви. Праздничное собрание во всех домах Каббалы Алиам. Урок Каббалы Алиам. Мы начинаем заседание товарищей. Продолжаем урок Зоара и завершаем объединением и песнями. На исходе субботы, канун Лаг Баомера, начиная с 9 вечера и пока не объединимся. Общемировой конгресс «Зоар для народа» 2010 год, на этот раз в Нью-Йорке, 3 дня с Равом Лайтманом, уроки, объединения, вечера культуры и так далее. Мы приглашаем всех наших учеников по всему миру из Израиля на небываемое переживание, 3 дня, запись в разгаре на сайте kabbalah.info, забронируйте свое место заранее. Пятница. Сегодня и в любую пятницу мы собираемся в доме Каббалы Алиам на заседание товарищей в 3 часа вечера Шевет Ахим, в 4 часа урок по книге Зоар, в понедельной главе с Равом Лайтманом, дома Каббала по всему Израилю. Звоните за подробностями 1700-509-209 или на сайте kab.co.il. На этом мы завершаем. Спасибо и хорошего дня.
תנאי שאני אחיה עבורנו, אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לפנות השפעה, לפקוח עיניים, לחיות בחברה כמו טיפה בכוס מים, אז תן לנו כוח לצאת ממצרים, בלב ובמוח לפנות לשמיים, לפנות השפעה, לפקוח עיניים. שלך הוא טוב ומתיב ורק בזכותך נוכל להגיד